Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ожирение, чума века. Гость «Американского часа» доктор Дэвид Кеслер. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Артур Миллер и Марлин Монро. Картинки с выставки. Еврейский амаркорд Мейера Юльского. Музыка клезмеров в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Валентина. Последний император». Фильм Мэтта Тернауэра. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Салли, которая была Гарри. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it back. В Америке начался новый раунд дискуссий о том, как бороться с проблемой века – ожирением. Поводом к этому послужили несколько новых книг, о чем мы еще будем говорить, но это повод, а причина – она перед глазами. Каждый раз, когда я возвращаюсь из Европы в Америку, мне приходится заново привыкать. Не то чтобы новый свет так уж отличался от старого на первый взгляд, но на второй неизбежно замечаешь, что его существенно больше и люди существенно толще. Нельзя, однако, сказать, что это чисто американский кошмар. Статистика показывает, что быстрее Америки толстеет население таких разных стран, как Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Мальта. И это значит, что ожирение может стать чумой 21 века. Она стережет мир, который побеждает голод, чтобы проиграть сытости. Америка просто, как всегда, первая. И еда здесь дешевле, чем всюду, поэтому и остановиться трудно. Столкнувшись с эпидемией еще незнакомой человеческой истории, власти не знают, что делать, но боятся не делать ничего. О путях преодоления кризиса говорят и пишут многие, но особого внимания заслуживает только что вышедшая книга «Конец переедания», которую написал хорошо известный ученым и политикам автор доктор Дэвид Кеслер. Этот знаменитый человек занимал один из важнейших постов здравоохранения страны, возглавляя Управление по контролю за продуктами и лекарствами, очень авторитетную организацию. Назначенный президентом Джорджем Бушем-старшим, республиканцем, он сохранил свой пост и в правительстве президента-демократа Билла Клинтона. Врач и адвокат по образованию, доктор Кеслер также знаменит своей успешной борьбой с табачной промышленностью. Своей новой книгой он объявляет войну вредной пищи и ее производителям. С сегодняшним гостем «Американского часа» доктором Дэвидом Кеслером беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Доктор, насколько серьезны в Америке проблемы с ожирением?
10 лет назад на 1000 американцев приходилось 4 случая ожирения и сопутствующего диабета. 4 случая на 1000. Будучи врачом, я могу свободно менять местами в медицинской карточке пациента диабет второго типа и ожирение. Сегодня случаев ожирения 9 на 1000.
То есть число больных выросло более чем вдвое.
Да, это так. В 2000 году мы потратили 7 миллиардов долларов на лечение диабета второго типа. Сегодня мы тратим 13 миллиардов долларов. Поступившие на прошлой неделе статистические данные указывают на то, что проблема только усугубляется.
В этом Америка выделяется на фоне других стран. Как обстоят дела у других?
Нет сомнения, что Америка в определенном смысле стала лабораторией мира, но многие страны испытывают аналогичные трудности. Число случаев ожирения в них тоже растет. Они идут той же дорогой, что и Америка.
В вашей книге «Конец переедания» вы пишете, что шоколадное печенье всегда берет верх над вашей силой воли. Не протянуть руку за ним вы просто не можете. Почему нам так трудно удержаться?
Бизнес-план современной пищевой промышленности таков: продавать жир, сахар и соль на каждом углу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эти три продукта стали социально приемлемыми для потребления круглосуточно. Возьмите Францию. Французы едят 3 раза в день и никаких снэкс, никаких перекусов в интервалах между приемами пищи. Мы едим все время. К тому же порции наши большие и становятся все больше и больше. Что же стимулирует наш аппетит? комбинации жир-соль, жир-сахар, жир-сахар-соль настраивают определенным образом наш мозг и влияют на количество потребления пищи. Нейробиологи не могут пока точно описать этот механизм, но миллионы людей живут с настроенными таким образом мозгами и отказаться от этих стимуляторов не могут. Наш мозг в плену, он стал заложником жира, сахара и соли.
Кто больше виноват, мы или пищевая промышленность?
Пищевая промышленность знает, что ее стимуляторы в виде жира, сахара и соли приведут нас к ней за добавкой. Знакомы ли они с нейробиологией? Сомневаюсь. Но они знают свой бизнес, знают, что мы возвращаемся за добавкой. И это значит, что бизнес должен изменить свою практику, а государство должно информировать об опасностях, таящихся в пищевых продуктах. Это не значит, что нам самим ничего не нужно делать, чтобы предохранить себя от этого излишнего стимулирования.
Какова роль рекламы?
Объясню на примере, как этот механизм работает. Возьмем никотин. Никотин – слабостимулирующий химикат. Добавим дымок, шуршание целлофановой обертки и нарядную пачку сигарет. Имидж сексуальности, независимости, того подтянутого ковбоя в седле, которого 20-30 лет назад мы везде встречали. Добавим эмоциональное воздействие рекламы. Результат – слабый стимулятор превратился в продукт со смертельно опасной зависимостью. Другой пример. Я дам вам пакетик сахара и скажу «наслаждайтесь». Вы посмотрите на меня и спросите, что я имею в виду. А вот что, добавим к пакетику сахара жира, текстуры, цвета, обработаем высокой температурой, создадим приятное ощущение во рту, усилим эмоциональное воздействие броской рекламой, выставим на продажу на каждом углу, скажем, что хорошо поделиться этим продуктом с друзьями, что с этим продуктом жить веселее и интереснее. Продукты в Америке действительно начали ассоциироваться с прямо-таки карнавалом. Что мы получили в результате? Ожирение серьезности эпидемии.
В составе правительственного аппарата вы боролись с табачной промышленностью. Этот опыт, наверное, можно применить и в работе с пищевым бизнесом.
Тут есть и сходства, и различия. Нужно быть очень осторожными в оценке. 50 лет назад, столкнувшись с обвинениями, что никотин – причина раковых заболеваний, табачный бизнес отверг обвинения, доказывая, что связи нет, и обманул американский народ. Сегодня мы знаем, что жир, сахар, соль – стимуляторы мозга. Мы не знаем, знает ли пищевая промышленность об этом, потому еще неизвестно, каковы будут ее действия. Люди сами могут предохранить себя от воздействия излишней стимуляции, но это означает, что мы должны пересмотреть наши желания. Я не могу встать между вами и чипсами, если вы убеждены, что съев их, вы улучшите свое настроение. Только изменив свое отношение к еде, мы сможем побороть соблазн. В целом, пища превратилась в один мощный стимулятор, активизирующий мозг. В мозгу хранится информация о прошлом опыте. Запах и вкус, связанные с удовольствием, полученным ранее во время еды, вызывают у вас заново реакцию, похожую на ту, которую мы имели, испытав их воздействие в первый раз. Повторяя эти действия многократно, мы усиливаем нейросвязь в мозгу, пока она не окостеневает в прочную зависимость. Пища, содержащая высокий процент жиров, сахара и соли, изменяет нейропроводку мозга, обеспечивающую нашу познавательную, мотивационную и поведенческую деятельность и память. Изменение в положительную сторону этих нейросвязей невозможно. Можно только наложить поверх них новые отношения.
Другими словами, нам нужно заново научиться есть.
Именно. Я пошучу, но нам всем нужен пищевой рехаб, реабилитационная клиника, избавляющая от зависимости.
Возвращаясь к вопросу, что еще может сделать государство?
Учтите, оно уже сделало немало. Информировало население о правильной диете, ввело обязательный перечень ингредиентов на всех продающихся в супермаркетах продуктах. Что же до закусочных и ресторанов, то в некоторых из них, в Нью-Йорке, например, уже начата работа в этом направлении, а с остальными она еще предстоит.
to be expanded.
Как вы лично боретесь за поддержание нормального веса?
А у меня есть костюмы на самые разные размеры. Недавно я смотрел телевизионную программу Опры Уинфри. В ней участвовала хорошо образованная женщина, рассказавшая свою печальную историю. Она ест, когда муж уходит на работу, ест, когда возвращается, ест, когда ей грустно, когда весело, когда она голодна, когда не голодна, и она себя ненавидит за лишний вес. Я очень хорошо понимаю ее. И это не вопрос силы воли. Сегодня мы можем объяснить ей и миллионам других, почему нам так трудно отказаться от еды и контролировать свой вес. Она не знает, что ее мозг излишне стимулирован компонентами, содержащимися в продуктах. Мы не дали ей этот инструмент – знания.
Если свести все вышесказанное к одному совету, что бы вы посоветовали тем, кто хочет поддерживать нормальный вес?
В последней части моей книги я объясняю, что важно придерживаться строгой системы питания, а не реагировать на случайные стимуляторы. И пересмотреть свои аппетиты, знать, что и почему вы хотите съесть. Критическое отношение к еде очень важно, но еда еще и должна приносить удовлетворение и удовольствие. Если этого нет, система не сработает.
If you are wise, you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that?
I don't like the look of it.
В заключение сегодняшнего разговора об ожирении я хочу поделиться и своими соображениями на эту небезразличную каждому едоку тему. Дело в том, что рецепт для толстых, конечно, всем известен – диета. К удивлению профанов, все диеты одинаково хороши. Не важно, что есть, важно, чтобы осмысленно. Пока мы понимаем, что едим и помним сколько, любая диета приносит плоды, вернее, вычитает их. Но только на время. Поставив надежный эксперимент, обескураженные медики выяснили, что за год диеты все пациенты похудели, а через 2 года наверстали потерянное. Несмотря на такую разочаровывающую статистику, в Америке все сидят на диете, во всяком случае говорят об этом. Толстым ведь надо постоянно оправдываться перед собой и другими. Чувствуя себя тяжелой обузой общества, они делают, что могут. И зря. Раб диеты постоянно думает о еде, как монах о грехе. Воздержание можно выдержать, но недолго. Навсегда худеют только фанатики, сделавшие из диеты профессию, укор и хобби. Другим может помочь лишь голод. Чтобы объяснить эту ситуацию, я должен сказать, что самое дикое слово в Америке, на мой слух, это «снэк», «перекус». Оно значит, что с утра до вечера американец, не останавливаясь, жует, как голубь. В лучшем случае фрукты и овощи, в худшем чипсы, конфеты, хлопья, хот-доги, гамбургеры, печенье. И все потому, что в Америке голод считают болезнью и лечат ее немедленно и радикально. Отсюда, собственно, и взялась могучая, покрывающая весь мир сеть фастфуд. Быстрая еда, скорая помощь аппетиту, убивающая пациента. Привыкнув отвечать на первый позыв желудка, американцы едят не только что попадется, но и где придется. Ни в одной другой стране я не видел, чтобы люди кормились в метро, на спортивном матче, в университетской аудитории, а чаще всего на ходу, прямо на улице. Заразившись этой дурью, я однажды попал в просак в Японии, где есть на виду у прохожих так же стыдно, как справлять при всех нужду. Что и верно. Беглая, поспешная еда – позорная капитуляция культуры перед физиологией. Есть сразу, как захочется, значит лишить себя отложенного и уже потому рафинированного удовольствия. Только приправленная голодом еда становится праздником, причем долгожданным. Именно потому нам так вкусно вспоминать юность, что тогда мы подолгу хотели есть. От молодости, от бедности, но и от традиции, требующей предвкушать трапезу и переживать ее. Я, например, в жизни не садился за стол, если он не обещал хотя бы скромного торжества. Кухня тут, впрочем, ни при чем. Когда 30 лет назад я открыл Америку, она, по ее же признанию, страдала гастрономической анемией. Хлеб тогда был квадратным, рыбы боялись, мороженое продавали в ведре. Теперь все по-другому. Кулинарные книги вытесняют остальные, и повара стали звездами голубого экрана. Америка уже все знает о еде и по-прежнему ничего о голоде. Однако до тех пор, пока она его не откроет, положение не изменится, и страна будет пухнуть, так и не узнав простого средства спасения. Вот оно. Человек рождается голодным и должен оставаться таким от завтрака до ужина с перерывом на обед.
Food,
На волнах радио